У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона я, Надя Попудогла, издатель «Мел», собственно, как обычно, а в гостях у меня сегодня Мария Командная. Добрый
привет,
день!
Привет!
Вот Маша, да, человек-энтузиаст, я сразу перейду с Марией на Машу, наверное, менее формально. Я даже не знаю, как, Маш, тебя представлять, основательница бренда косметики «Супербанк», журналист.
Мама Марка. Это моя главная идентификация.
Вот так вот теперь и тему эфира мы как раз подогнали под это, и не будем говорить, как стать тележурналистом, как пробиться на почетную позицию телеведущей. Многих интересует этот вопрос, я знаю. А поговорим, да, о современном материнстве. Когда-то давно у нас в «Меле» была рубрика «Правила воспитания», которую вела нынешний главред Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская. Потом эта рубрика как-то подувяла, но я решила ее хотя бы вот в радиоформате попробовать воскресить и поговорить об этом воспитании самом, о том вообще, как выглядит материнство, потому что я забыла, что такое быть мамой маленького ребенка. Я поняла, что все-таки были правы те люди, которые говорят: «Ой, да ладно, он вырастет, ты ничего этого не вспомнишь». Хотя «Бессонные ночи» я хорошо помню, очень хорошо. Я с тех пор сплю, вот меня прислони к стеночке, я сплю, у меня выработался прекрасный навык. Маш, на самом деле, первый вопрос такой, вот до и после, как смотрится, потому что ты еще молодая мать. У тебя еще нет вот этих
15.
Молодая
мать была не молода, мне 37 лет, напоминаю.
То есть ты еще и старородящая. Говорили хоть раз?
Ни разу мне не говорили, но надо понимать, что некому было сказать. Вот так. То есть я вела беременность не в женской консультации, я вела у врача. Меня отправили к врачу-репродуктологу, потому что мне не получалось... Ну, как отправили? Мне подружка посоветовала.
Наш вечный канал.
Да, хорошего врача. Я пришла к ней, говорю, 2 года не могу забеременеть. Она мне назначила список анализов. Через неделю я забеременела. И... это первая моя беременность закончилась, к сожалению, трагично, потому что у меня была замершая, но я решила, что это мой врач, и я буду с ней теперь, несмотря ни на что. И просто потому что вот с ней все получилось. Я, естественно, никакой анализ не сдавала, никаким рекомендациям не следовала, просто я решила, что вот это тот самый матч, да, который был нужен. И я вела беременность у нее, Ирина Александровна, для меня она уже Ира, я уже не помню особо ее отчество, вот, и в клинике «Чайка». И когда я... Просто первая была беременность, я ушла к своему... к врачу, который у меня был до. И она закончилась как раз вот замершей беременностью, я уже потом вернулась к Ире и забеременела сразу же Марком. И, ну, чтобы моя Ира сказала мне что-то типа такого, я не могу себе представить.
Маш, ну ты старородящий, что еще от тебя ожидать?
Да, ну как бы невозможно просто. Вот, и потому что она очень нежный и очень тактичный человек. Ну а рожала я в клинике «Мать и дитя», где, собственно... Ну, ты
тоже обычно не осмеливаются
тебе. Столько денег за роды, да, что с тебя там пылинки сдувают. Вот, и я сейчас ни в коем случае не хвастаюсь. Я эти деньги откладывала очень долго, потому что я знала, что я рожаю после 35, я хочу, чтобы мои роды прошли комфортно, потому что я всю жизнь работаю, и я хочу, чтобы как бы я могла себе это обеспечить. Вот, и на самом деле все равно мне кажется, что роды мать и дитя стоят, по моим меркам, правда, очень дорого.
Но это так и есть, по меркам всей страны, мне кажется, некоторые упадут в обморок.
Ты знаешь, пока, собственно, эти роды не состоялись, я все время думала, черт возьми, надо было где-то подешевле. А потом, когда в день ПДР я приехала на УЗИ, и оказалось, что у меня плацента не справляется, и надо скорее-скорее доставать моего малыша, и все это было сделано как бы молниеносно, и через 3 дня меня уже выписали домой, и у меня был шрам от перитонита. У меня в 15 лет был перитонит. То есть у меня живот поперечно всегда был разрезан. И мне мой врач, Балецкий Станислав Петрович, он у меня удалил тот шрам, который у меня был, достал оттуда Маркушу, И зашил так филигранно, что у меня теперь живот в 100 раз лучше выглядит, чем раньше. И, короче, у меня такое ощущение, что на самом деле это была еще и пластическая операция, потому что я, если честно, всю жизнь немножко комплексовала от того, что я вроде довольно, ну, субтильный, да, человек, у меня рост 1,60 м, но какой худой бы я ни была, все равно на животе какие-то жирки откладываются. И оказалось, что это просто потому, что в какой-то момент вот от перитонита мне сшили живот не очень хорошо. Он мне его перешил, и сейчас я просто... поверить не могу, когда я смотрю на свой практически плоский живот. Поэтому все деньги, что я отнесла в мать и дитя, в общем, не жалко ни копейки.
Ну, окей, врачи, да, особенно те врачи, которым мы платим, никогда не скажут тебе, что ты старородящий и так далее и тому подобное. Хотя вот... в опыте своей беременности, я помню, да, неудачное взаимодействие с клиникой, где я купила какое-то пафосное ведение беременности, там все закончилось как-то нелепо, и в итоге я даже не помню, как я вела эту беременность, я просто передвигалась от одного врача к другому, скажу так.
Ты знаешь, я думаю, кстати, что дело не только в деньгах. Хотя и в них тоже, но я знаю, что и в платной медицине можно нарваться на врача, который будет вести себя неуважительно по отношению к тебе. И я знаю кучу таких случаев. А можно в бесплатной консультации нарваться на потрясающего специалиста. У меня у подруг было несколько случаев, когда они были в бесплатной женской консультации, и им настолько нравилось там... как с ними обращаются, и настолько нравился там врач, что они говорили, да никуда мы не пойдем, у нас здесь все отлично. И точно так же в бесплатном роддоме можно потрясающе родить, а можно в платном родить ужасно. Случаев на самом деле миллион, и вот как к кому попадешь. Мне просто повезло в том плане, что я шла по рекомендации. Например, своего врача, у которого я рожала, я нашла так, я записалась в один роддом, во второй роддом, в первом роддоме не кликнула, как-то было здорово, но, не знаю, я не почувствовала, что там мое место. Я пришла к нему, и он, значит, сидит весь такой симпатичный, такой, значит, молодой и клевый. И я поняла, что этому чуваку я доверяю, потому что у нас с ним, как бы, мы на одном языке разговариваем. Но я там пару вопросов ему задала, ответила нормально, потом прогуглила, почитала, отзывы собрала и поняла, все, доверила. Доверять можно? Можно, идем. Блин, понимаешь, я 2 года... Извини, если это очень большие монологи, ты меня, пожалуйста, прерывай. Вот, но я так долго к этому шла, и я, на самом деле, настолько даже сейчас благодарна в своей жизни, что у меня был опыт замершей беременности, представляешь? Потому что у меня настолько из-за этого случился долгожданный ребенок.
А вот теперь всем, кто столкнулся с подобным, потому что от многих я слышу, у кого был такой опыт, а таких девушек на самом деле очень много, просто...
Чуть ли не каждая третья беременность заканчивается замершей.
Это всегда, ну, я бы сказала, что это какая-то отчасти табуированная тема.
Абсолютно, и поэтому надо о ней говорить.
Да, и люди стесняются сказать, что у тебя вот произошло так, потому что часто ты слышишь, ну вот я, у меня, например, был... случай не с замершей беременностью, но с моей подругой, которая родила на очень раннем сроке, и там были вот эти неонатологические реанимации долгие и прочее-прочее. И она услышала от родственников, что ну, а что ты хотела, сама виновата, ходила там в спортзал, чего ты не сидела с дома, вот и доскакалась до... При том, что человек консультировался с врачом, врач разрешал спортзал,
конечно,
не было там никакого безумия.
Конечно, я бы, наверное, с такими
безумия.
Родственниками больше не общалась.
Мне кажется, там тоже все закончилось.
Так нельзя говорить женщине. Женщина настолько находится в уязвимом положении, и ты знаешь, когда вот я спрашивала у моей, у Иры, как раз моего гинеколога, где рожать, она говорит, это самое будет уязвимое состояние в твоей жизни. Пожалуйста, найди себе врача, и найди себе роддом, где ты будешь чувствовать себя спокойно и комфортно.
Ну, а как все-таки решиться? Потому что многие боятся повторения. Да, пережить одну потерю, еще, ну, все равно я не представляю, как возможно. У меня нет сил это представить, наверное.
Смотри, я поэтому и считаю, что нужно об этом говорить как можно больше. И прям я готова на каждую табуретку залезать, чтобы об этом говорить. Почему? Потому что я это пережила, и мне было очень одиноко в моменте. И я осталась...
А что значит одиноко в моменте?
Сейчас объясню. Вот это происходит. Ты приходишь на УЗИ, тебе говорят, сердце не бьется, сори. Нужно... у меня была вакуумная аспирация. У меня она была с осложнениями. То есть через через несколько дней там образовались сгустки, а я улетела в Турцию с мужем, у нас давно был запланирован отпуск, меня отпустили в клинике, где я оперировалась, в итоге все закончилось тем, что я еще в Турции полежала в больнице, и это как бы тоже все не очень классно было, в том плане, что было просто страшно, потому что уже здоровье было мое под угрозой, я проснулась с температурой под 40. Но когда это произошло, первая мысль, я подвела мужа. Вот это то, что я почувствовала, и я никак не могу на это повлиять. Я звонила ему, извинялась, он вообще не понял, за что я извиняюсь, ведь от тебя ничего не зависит в этот момент, просто беременность не развивается, потому что есть какая-то генетическая поломка. И природа говорит, что нет, этот... дальше мы не идем. Но в моменте тебе кажется, что ты во всем виновата, что это из-за тебя, и с помощью, ну, как бы, ты не знаешь, ты не веришь, что это не твоя вина, ты винишь только себя, ты не винишь кого-то еще, тебе некого винить, ты винишь только себя, тебе больно, тебе горько, потому что, ну, вот я узнала об этом на 10-й неделе, случилось все где-то на 6-7, 6-7 дней мне поставили. И ты успеваешь привязаться уже к ребенку, да, у него было имя, условно, да, я же с ним, естественно, общалась, я была уверена, что это мальчик, соответственно, у него было мужское имя. И потом, когда все это происходит, ты начинаешь еще гуглить, а информации очень мало, потому что ты...
Но она очень общая, она не отвечает тебе, она просто описывает что-то.
Очень мало. Вот я, например, нагуглила, что Лаура Джуделя столкнулась с подобным, и она очень открыто об этом говорила, и меня это поддержало. Ага, что не одна я. Потом ты видишь, что там чуть ли не каждая третья беременность этим заканчивается. Ага, а где дискурс-то в обществе, черт возьми? Почему женщина думает, что с ней что-то не так, хотя это супер распространенное явление? И вот я поняла в этот момент, что совершенно точно нужно что-то с этим делать, потому что иначе женщины, которые уже после меня с этим столкнутся, они будут чувствовать то же самое одиночество. А я не хочу, чтобы они чувствовали одиночество, понимаешь? В общем, я просто хочу, чтобы девушки, которые, не дай бог, если с этим столкнутся, они будут знать, что они не одни, что очень многие это проживают. Но самое главное, что этот опыт, он не является... каким-то красным флагом, и он не говорит о том, что в будущем у тебя детей не будет. Как получилось со мной? У меня случилась замершая беременность, потом у меня были осложнения, а потом мне сказали, что, ну, вроде бы, как бы там через 3-4 месяца можно пытаться вновь, ну, а через месяц, месячно не приходит, извините за такую подробность, не приходит, я сдаю тест, а он положительный.
Вот это да, Маша, это какая-то просто суперскорость. Знаешь, мне кажется, очень, очень похоже на тебя по жизни.
А потом я поняла, почему этот опыт со мной случился. Все-таки я человек, я привыкла очень рефлексировать и привыкла как-то из всего, наверное, извлекать урок. И я поняла, что именно когда случился опыт замершей беременности, я поняла, насколько я хочу ребенка. Потому что всю мою жизнь я думала, что мне это вообще не надо. Я всю мою жизнь работаю, занимаюсь какими-то делами. У меня муж очень хотел ребенка. И в какой-то момент он меня уговорил. И я такая, ну окей, 2 года ничего. Потом я записываюсь к репродуктологу, то есть мой мозг дает сигнал о том, что вроде бы как бы надо. Я беременею первый раз, потому что, видимо, мое тело услышало, что вроде бы действительно я приняла это решение. А потом, вот когда это случилось, я поняла, как же сильно я этого хочу. И поэтому Марк, я и говорю, что он очень долгожданный ребенок, но я не несколько лет его ждала. На самом деле я ждала его вот... с момента замершей беременности, когда я поняла, что мне в моей жизни это действительно надо. И этот опыт, на самом деле, он вот с замершей беременностью, он получился супер трансформирующий, потому что он мне помог расставить правильно мои жизненные приоритеты.
Я тут вспомнила историю своей беременности, так у нас какой-то вечер откровений, но я думаю, на самом деле, все равно многим и мужчинам тоже полезно это послушать, чтобы немножко по-другому взглянуть на окружающих людей. У меня был как раз плохой скрининг, тоже вот это старородящее, плохой скрининг, высокие риски, синдром Дауна, и меня отправили к какому-то профессору, и профессор делал мне УЗИ и говорит, вот, там... толщина воротникового пояса настолько выше нормы, у ребенка однозначно синдром Дауна. И я не понимала ничего, что со мной происходит, потому что это было в каком-то мороке просто.
Конечно.
Я говорю, а что мне делать? Они говорят, ну что, идите подумайте, аборт будете делать или нет.
О, Господи.
И вот, мне кажется, я тоже в этот момент что-то поняла, потому что, ну, я относилась к своей беременности достаточно легкомысленно. Ну, случилось, окей, хочу я ребенка. У меня не было сформированного такого вот... Мы очень хотим в этом году родить. Я знаю пары, которые прям вот так формулируют для себя что-то. В нашей семье такого не было, но вот этот вопрос, когда тебе предлагают выбрать там... Да или нет, или да, или что-то еще, или да, или как-то там. Но в этой ситуации, да, у меня все решилось в пользу того, что ребенок оказался здоровым, мне сделали экстренный вот этот прокол, генетический анализ, сообщили мне, что это как раз мальчик досрочно, хотя я совершенно не собиралась узнавать, но мне позвонили и говорят, ой, не волнуйтесь, Надежда, здоровый, у вас там мальчик. Я говорю, а, мальчик? Они говорят, здоровый, вы поняли, что вы сказали? Я говорю, да. Да, бывают вот такие моменты.
Но это чудо, это настоящее чудо.
Маш, а муж, вот как он на все на это реагировал? Что он говорил? Маш, не надо, не будем больше. Или, Маш, ну ты давай вперед, ты же вообще никогда не сдаешься. Ну, те, кто знает тебя, мы видели, как
спасибо
ты не сдаешься.
Большое. Не знаю, он очень сильно меня поддерживал. Я не могу сказать, что там были с его точки, с его стороны какие-то директивы, знаешь, типа давай,
вперед
давай,
и вверх.
И вперед и с песней. Нет, просто это была какая-то тотальная поддержка, но я ему он честно сказала, что я очень сильно себя виню в произошедшем, и он вообще не понял, почему. Он говорит, твоей вины тут нет вообще, хватит испытывать это чувство. Я говорю, а я не могу его не испытывать, я просто так чувствую, и все. Мы же чувства свои не можем контролировать. Вот, но, конечно, он был очень счастлив, и он мне признался только когда уже был, наверное, 7-й или 8-й месяц беременности Маркушкиной, он признался, что ему очень тяжело далась вот замершая наша беременность, потому что он не хотел показывать мне, как сильно он переживал, но он поэтому, во-первых, не давал себе возможность радоваться на всю катушку, когда случилась вторая беременность, вот, а еще он пошел в терапию после того, как случилась замершая. Я много лет говорила ему, что терапия сделает его сильнее как человека, и это нужно для того, чтобы какие-то свои жизненные цели условно закрывать. Я говорю, ты станешь как человек сильнее, ты станешь как профессионал круче, ты будешь более стрессоустойчив, ты приоритеты по жизни сможешь лучше расставлять. Поверь мне, тебя это как личность очень сильно вырастет. Вот. И он пошел после этого в терапию, потом мне такой, слушай, да, это оказывается круто. И теперь среди всех своих друзей, а ты знаешь, что у нас в стране именно вот терапия все-таки это больше такая женская история.
Ну, конечно, это как, знаешь, как лечение депрессии у женщин в 19 веке. Истерии подвержены только дамы.
Вот-вот. Ну, а в итоге он теперь среди своих друзей просто... Амбассадор терапии, он говорит, что это так круто, и что он раньше не пошел.
Слушай, а как тебе кажется, вот некоторые мужчины, да, скрывают свои чувства. Кто-то думает, что это лучший вариант поддержки, да, вот один человек волнуется, другой человек скрывает и делает вид, что не волнуется. Но при этом, знаешь, я часто слышу тоже от многих женщин, что они говорят, да он вообще не волновался, да он сидел с каменным лицом, да такое ощущение, что его вообще не касалось. Но, с другой стороны, если бы... Как только мужчина начинает показывать свои чувства открыто, ему говорят, ой, почему ты меня еще хуже нервируешь? Вот где баланс между вот этим? Я не понимаю иногда, чего мы хотим в качестве поддержки вот в этой родительской паре, чтобы нам все время говорили, я тебя понимаю, я тебя слышу. Я прислушиваюсь к себе, к тебе. Меня, на самом деле, вот это очень раздражает. Я не люблю, когда меня все время слышат.
Я понимаю, о чем ты, потому что, когда Марку было 3 месяца, мы вызывали скорую, у него оказалось... Ну, я кормлю грудью, и оказалось, что у него аллергия на яйца. А я как раз утром поела яичницу, и аллергены, которые содержатся в яйцах, они проникают в грудное молоко, хотя диеты кормящей матери сейчас не существуют, то есть современная доказательная медицина ее отвергает, но, тем не менее, существует там большая восьмерка или там большая девятка аллергенов, которых проникают в грудное молоко, и если у ребенка аллергия, то как раз нужно отказаться от этих продуктов. И оказалось, что вот к 3 месяцам первая аллергия формируется, у него аллергия на яйца, и у меня человек просто покрылся аллергической крапивницей, такими, знаешь, волдырями, истошно орал. Это просто... Это был ужас. И мне педиатр сказал, срочно вызываем скорую. А муж приехал с работы. И причем он все не ехал и не ехал, потому что оказалось, что он увидел, как женщина падает на улице в обморок. И он оказалось, что ее еще потом какую-то женщину довозил до дома. И он не понимал, что у нас дома происходит. Я ему названивала каждые 5 минут. Он говорил, подожди, сейчас приеду. Потом он приехал, вернулся и сказал, что, слушай, там бабушка упала. Я вот ее подвез до дома, извини, что там я задержался. А я говорю, ну, не, нормально уже, все, как бы скорая едет. Просто давай этот фенистил или там какое лекарство от аллергии. Вот, в целом все... Все было ок, но я не могла быть в тот момент в норме. То есть я словила такую панику, такую истерику, что в какой-то момент он отправил меня гулять с собакой со словами «ты здесь дома, она мне нужна». Такая вот на таких нервах. Я вышла, подышала, поплакала, и меня как-то отпустило, потому что все, мы уже к этому моменту, там, мне посоветовали аллерголога, я с ним созвонилась, мы купили какую-то гипоаллергенную смесь, и пока молоко не обновилось, давали ему там всю ночь эту смесь. Вот. А оказалось еще, что на смеси дети лучше спят, но мне педиатр велел никогда об этом не говорить. Извините, пожалуйста, что я не договорилась.
Мне в роддоме тоже самое говорили.
Наша договоренность. Вот. Но больше для меня просто очень важно кормить грудью человека, потому что мне кажется, что иммунитет, во-первых, а во-вторых, мы спим ночью из-за этого. Поэтому я как бы очень-очень держусь за ГВ, хотя у меня не очень мало молока. Прямо у меня...
Не очень много.
Ой, не очень много молока. У меня был лактационный криз несколько раз. Вот, но я прям все силы прикладываю, чтобы...
А сколько уже сейчас молоко месяцев, чтобы понимать просто?
7 месяцев, 1 неделя.
И до какого периода, до какого возраста ты...
Отсечка? Я не могу сказать, что отсечка есть. Я буду кормить до тех пор, пока, во-первых, у меня получается, а во-вторых, я буду видеть, что моему ребенку это надо. Сейчас, например, за последнюю неделю у нас вылезло 4 зуба за неделю. И благодаря тому, что я его кормлю грудью, я его ночью этим успокаиваю. И вот пока этот инструмент, слава богу, работает. Пока он работает, значит, ему это надо. Как только я буду видеть, что это лишнее, я сверну.
А окружающие тебе ничего не говорят? Потому что есть 2 лагеря, мы знаем, те, которые говорят, корми до последнего, и лагерь, который, зачем тебе это надо? Все, остановись, 5 месяцев уже достаточно для формирования иммунитета.
Ну, попробуй мне что-нибудь сказать. Я сама решу, сори.
А вообще что-то было такое, что тебя раздражало? То, что тебе вот говорили, советовали какие-то, знаешь, ну вот эти все наши любимые... Клади его так, перекладывай его так,
слушай,
не
мне,
делай этого.
Мне, наверное, очень повезло, потому что... я даже не знаю... А, ну было... Да, и это огромное... Пространство для роста меня как личности, Надь, я воспринимаю.
Так.
Огромное пространство. Потому что я помню, мы с Маркушей идем в поликлинику, а мы ходим, опять же, в обычную нашу поликлинику городскую. Мне очень нравится наш, во-первых, педиатр там. Он мне в какой-то момент запретил рассказывать, как его зовут публично, потому что он сказал, что к нему такая очередь стоит, что он не справляется. И сказал на прогулках мамочкам тоже перестать рассказывать, кому ходить в нашу районную поликлинику. Я все, больше не сказала, что прекращаю, значит, делиться его контактами. Но он действительно очень классный, очень понимающий, очень-очень добрый человек. Вот. И мне очень нравится ходить туда. И я помню, что мы ходили сдавать кровь с Маркушей, когда была какая-то диспансеризация. И очень нравится медсестра, которая прививки нам ставит, она тоже очень добрая и хорошая. Я вообще считаю, что главное вообще мой принцип воспитания – это окружать ребенка добротой. И вот я максимально пытаюсь окружить его добрыми людьми. Мне кажется, что ребенку больше ничего не надо. И, ну, это так, как бы, если... Угу. Вот. И дальше я тебе после небольшой паузы расскажу, значит, 2 момента, когда я была взбешена, но ничего, люди, и в том числе я, остались целыми.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, и я смеюсь, потому что те, кто слушал наш эфир сначала, знают, на чем мы остановились, поэтому извините за интонацию. В гостях у меня по-прежнему Мария Командная. Маша, привет еще раз.
Привет, Наденька. Молодая мама, которая превращается в тигрицу, когда ее личные границы нарушают. Вернее, не ее, а ее сына. Вот, например, сегодня ко мне приходил мастер, у меня сломалась посудомоечная машина. И он говорит, ну ее просто нужно почистить. Минус вам, как женщине. И я такая... Я такая, минус мне, как женщине. А потом думаю, господи, берешь ты с меня деньги, минус тебе, как мужчине. Вот, но ему повезло, что я уже убегала, поэтому не стала с ним спорить. Но, то есть мои личные границы люди действительно нарушают очень часто, потому что, ну, я, мне кажется, произвожу такое впечатление, как бы девчонка 1,60 ростом. Я действительно выгляжу очень молодо. Я поэтому так легко рассказываю, что мне 37 лет.
Безобидное существо.
Ну да, потому что я... Со стороны, действительно, люди, которые меня видят первый раз, они уверены, что я как бы слова им не могу сказать. Вот. Но пусть думают. Я действительно как бы очень редко, когда начинаю выступать. Вот. Но когда дело касается чего-то, что противоречит моим взглядам, например, на воспитание детей, мне, конечно, у меня внутри все кипит. И вот в поликлинике городской у меня у Маркушки берут кровь. И говорят, кровь густая. Наверное, вы, мамаш, его водой не допаиваете. А... Кто не в курсе, современная, опять же, доказательная медицина говорит о том, что до 6 месяцев для того, чтобы у ребенка правильно сформировались почки, воду ему лучше не давать, потому что если вы на ГВ, то молоко, там кто-то говорит на 90%, кто-то на 80% и так состоит из воды, просто там чаще прикладываете его в груди и т.д. и т.п. Я смеюсь и думаю, что когда, например, у меня будут внуки, то есть, когда уже у Маркуши будут дети, там опять все поменяется, и наоборот, кормить, поить водой, вот, но сейчас вот так. А я как бы очень дисциплинированный человек, мне сказал врач, я этого не делаю. Вот, и я вместо того, чтобы вот эту вот лекцию начать читать человеку, я говорю, спасибо вам большое, в следующий раз, когда к вам придем, кровь будет, во, потому что буду допаивать. Мне так приятно, что вы вот... участливо со мной поговорили. И второй раз это был... Просто мы оказались в общей компании, там женщина, она врач скорой помощи, она уже там 40 лет работает врачом скорой помощи, и она говорит, ну что, ты, наверное, тоже, как все эти современные мамочки, не допаиваешь, и это ты не представляешь, какой ужас, потому что если, там, не дай бог, у ребенка интоксикация, у него нет навыка пить воду. Я столько насмотрела за свою жизнь в качестве врача скорой помощи, и тут я говорю, да, вы знаете, я не допаивала, но нам уже эта проблема не актуальна, потому что Марку уже 6,5 месяцев, и сейчас он водичку пьет как миленький. И просто вот сохранила и хорошие отношения, и я вообще, знаешь, думаю, что... Материнство в том числе и учит меня быть более терпимой к людям. Потому что я понимаю прекрасно, что люди все выходят из системы. Вот оба врача, там врач и фельдшер, с которыми я столкнулась, понятно, что они транслируют те истины, которыми учились они. И низкий им поклон за то, что они работают врачами и стараются там, на благо наших детей. Но там сейчас вот... Современная медицина диктует другое. Да? Когда медицина через там, 10 лет будет диктовать третье, уже мои взгляды будут, знаешь, выбивать.
Да уже мы будем бабушками, да, которые именно. Вот это, бабуля, пожалуйста, не надо мне ничего советовать.
Во-во, поэтому я очень спокойно к этому отношусь, я просто говорю спасибо, и я сама удивлена, потому что при втором разговоре мой муж присутствовал, и он такой потом, я уже воды в легкие набрал, думаю, сейчас будет скандалевич, но нет.
Слушай, я вообще, на самом деле, вот мы в свое время об этом даже много спорили с подругами, с которыми мы примерно в одно и то же время родили детей, они были одного возраста, и все писали, как меня бесит, ну, то, что ты, ну, действительно, начинаешь получать чуть больше советов, чем в обычной жизни, там, начиная от шапки, там, которая уже притча в языцах, и заканчивая вот допаивать и прочее. Я всегда говорила, что... на самом деле, ну, мне кажется, смысла спорить с этими людьми нет, потому что абсолютно. Дают они эти советы не потому, что они хотят сделать тебе хуже, а потому что они хотят сделать тебе лучше. Ну, окей, это их лучше, и зачем их обижать тем, что ты не принял?
И
ты
это
просто
же...
дослушал и пошел своей дорогой.
Конечно, и это же история про то, что, знаешь, ты говоришь, вот они хотят сделать тебе лучше. Я думаю, что они хотят сделать себе лучше, а не тебе. Потому что они хотят, во-первых, самоутвердиться, во-вторых, получить вот самому себе вот это вот самоодобрение. Какой я молодец!
И еще позаботиться о ребенке. У нас же все-таки немножко общинное отношение к детям, понимаешь?
Думаешь, да?
Мне, я уверена.
Мне просто наоборот кажется, что вот в нашей стране к детям культура такая, ну...
Не-не-не, я не про общую доброжелательность, а знаешь, как бы... Есть община, вообще не всегда есть дети. Вот там мы не будем там их целовать, мы не будем их пригревать, но мы будем следить, чтобы шапка была надета.
Ну и спасибо им за это. Но мне вот правда кажется, что здесь больше как бы это про человека, чем про тебя. А просто, знаешь, у меня так сильно поменялись взгляды, когда я стала мамой. Раньше я такая... Что значит, что жить надо, например, с родителями? Если бы моя жилищная площадь позволяла, чтобы моя мама жила со мной, да я бы вообще была сейчас самым счастливым человеком на свете. При этом, чтобы ты понимала, Надь, я до рождения Марка со своей мамой практически не общалась. И Марк подарил мне не только себя, да, как сына, он мне еще и маму подарил, потому что нас настолько сплотило его появление, она так мне помогает, она два раза в неделю приезжает, и для того, чтобы я могла работать, там я еще на другой радиостанции веду программу теперь про материнство, и вторник...
Но мы не будем скрывать этот серебряный дождь, я думаю, мы... Простим себе эту ремарку в адрес конкурирующих
коллег большое.
И конкурентов разом.
Спасибо большое. «Дети. Инструкция по применению» называется эта программа. А вот по вторникам у меня день, когда я занимаюсь... То есть у меня звонки по как раз моему косметическому бренду. И вот мама приезжает, и вот она там с 12 часов дня до вечера, она прям супер вовлечена в Марка, она с ним гуляет, она играет с ним. И тут заходил во вторник ко мне коллега мой, и я говорю, вот эта святая женщина, благодаря которой мы все работаем. То есть это такой шок, потому что я 10 лет в терапии занималась тем, чтобы наладить отношения с мамой. Мне казалось, что мы такие разные, и мы никогда не найдем общий язык. И вот появляется в семье ребенок, который делает меня очень счастливой, тьфу-тьфу-тьфу, ее очень счастливой, и на этом фоне просто все разногласия, все вот эти вот разности глобальные между нами, они просто сходят на нет. Кто бы мог подумать?
Я вообще считаю, что в нашей прекрасной демографической политике уже давно пора... Так, это самое, депутаты Госдумы предлагают наш любимый формат.
Наша любимая рубрика.
Я бы всем бабушкам, помогающим с детьми, делала бы надбавку к пенсии, потому что я всегда говорю, что тоже там моя ментальная, физическая и прочая сохранность — это исключительно заслуга моей мамы, ну, за время жизни с ребенком. И более того, моему ребенку 13, мама до сих пор мне помогает. И когда... И я иногда говорю, мам, ну все, мы уже, знаешь, справляемся без тебя, мам, ты не всегда слушаешь эфир, не слушай сейчас, пожалуйста. Она обижается, говорит, то есть я вам больше не нужна? Я говорю, ой, мам, да, приезжай, хорошо, пирожки испечешь, прихожу с работы, там пирожки, я думаю... Божечки, какое счастье!
Это и есть счастье. Знаешь, у меня так много подруг в этом году родило. Я не знаю, почему такой бэби-бум именно в 25-м, но огромное количество, и не у всех мамы помогают. У многих работающие. То есть я в какой-то момент начала очень сильно переживать, потому что моей маме, сейчас я посчитаю, сколько, 69 лет, и она уже на пенсии. И она таким образом может как бы быть вовлечена в воспитание своего внука. А у многих моих подруг мамы просто молодые, цветущие женщины. Моя мама тоже цветущая в своем возрасте, это важно. Но, тем не менее, там на работу она больше не ходит. И она может там в будние дни два раза, например, приезжать. А когда мои племянники были маленькими, у меня трое племянников, и вот когда двое из них были маленькими, она работала очень активно, и она говорит, я вообще не могла, я только по выходным как-то ездила в гости на пару часов, а сейчас вот я этот путь как будто прохожу с тобой полноценно. И я думаю, я вот с одной стороны переживала, да, что ей уже там, ну там, ей не 50, это мне скоро 50 скорее, вот, ей не 50, и ей там может быть тяжеловато, но, а с другой стороны, она зато может свое время полноценно посвящать. То есть я всегда везде стараюсь искать плюсы. Вот, и я безумно ей благодарна, я так ее сильно люблю. Кто бы мог... У меня, знаешь, когда близкие мои подруги, которые знают там, меня 30 лет, а у меня есть и такие, с кем мы с первого класса вместе, когда они слышат о том, как у нас с мамой наладились отношения, они такие просто открывают вот свой рот. И... Ты серьезно? Командная? Это ты? Представляешь, вот какие метаморфозы в нашей жизни глобальные может привнести ребенок? Шок, да и только.
И тут я сменю фокус, Маш. Я вот смотрю фотографии, которые ты выкладываешь в социальных сетях, и я думаю, вот у тебя есть приставка телеведущая, основательница, журналистка. Я думаю, когда будет говорить Мария командная, как-то вот...
Мама Марка.
Блогер... Мама-блогер. Случится ли этот момент или нет? Какая ты мама? Бежевая в Инстаграме. О, Господи, произнесла запрещенная, принадлежащая компании Мета, признанной в России экстремистской организацией. В общем, какая ты мама по типологии наших модных соцсетей, самых разных на самом деле? Или нет?
Могу
или ты
сказать,
не блогер?
Мне... Я вообще не блогер, конечно, нет. Я прежде всего, я журналист и предприниматель. Это меня кормит, я не продаю рекламу, у меня нет рекламы нигде, вот, я всех, когда там, если что, вдруг пишу и отмечаю, это только потому что мне это самое нравится, вот, но мне кажется, что я адекватная мама, я для меня вот саму себя я определяю как осознанная мама, адекватная мама, и я хочу прям быть... Почему я про это пишу? Потому что я не могу про это не писать. Меня столько всяких разных чувств и открытий переполняет, потому что я хочу показать, как оно бывает, когда ты мамой становишься после 35, и когда ты становишься мамой в контексте жизни, когда ты думала, что материнство – это вообще не твое.
А Марк будет блогером? Вот сейчас я замечаю, что в основном коляска, там не особо много Марка.
Не, так. Я его не свечу.
Да, да, да.
Я его вообще стараюсь
как
не светить.
Как ты относишься вот к... Я помню, что в свое время я выкладывала очень много... Мой ребенок меня ненавидит. Он говорит, мама, ты сколотила на мне свой социальный капитал, хотя это неправда, чистое вранье. Я 30 лет работала в разных медиа, а то, что я о нем когда-то один раз написала какую-то одну тоненькую книжку, это просто потому, что у меня было время... А не потому, что я хотел сколотить капитал. Ну, в общем, он относится к какой-то прошлой публичности очень негативно. А ты как считаешь, дети все-таки, дети в соцсетях? Я не призываю никого осуждать. Где будет твой баланс?
Ты знаешь, я как-то присылаю своей подруге фотографию Маркуши, и она пишет: «Обожаем его всем интернетом».
Вот-вот, да.
Вот, я так посмеялась. Я не знаю, как будет. Я не планирую. Я вот то, чему меня совершенно точно научило материнство, это не говорить за всех и никого не осуждать. Я могу говорить только за себя, потому что у всех путь разный, и у всех дети разные, и ключики к детям у всех разные, и это надо понимать. И что работает для тебя, не факт, что будет работать для другого человека. Но у меня так, и я вот хочу вам подсветить этот путь, потому что огромное количество людей, ну, у которых не вырастают крылья, когда они рожают, да, блин, а у меня вот, я прям могу за себя сказать, а у меня выросли, Надь, у меня было тревожное расстройство много лет, так оно у меня прошло после того, как я родила, я много лет не спала по ночам, это же вообще уникальный случай, я после рождения ребенка начала спать.
Это да, я после рождения ребенка почему-то не спала примерно год. Хотя я тоже кормила грудью, и мне говорили, это гарантия, вы будете спать, но мой ребенок не спал. Я не спала вместе с ним.
Представляешь, а я раньше ложусь спать и засыпаю к 8 утра. И досплю до 10. Я вообще привыкла спать по несколько часов в сутки последние
ужас,
годы.
Ужас.
Ну вот. Вот не спала я, бессонница у меня была. Таблетки я не хотела пить. Я как-то научилась жить и очень мало спать. И сейчас я тьфу-тьфу-тьфу сплю так хорошо, потому что ты, когда мама, ты все время усталая, у тебя нет времени поесть, у тебя нет времени на себя, и я сейчас заснуть могу вообще, вот я в 10 иногда с ним ложусь, и я просто через 2 минуты уже сплю. Понимаешь, так что еще и сон вернулся в мою жизнь, это вообще где это видано?
Слушай, но при этом я... Это не будет критическое замечание. Когда читаешь то, что ты пишешь, кажется, что у тебя все получается, вот честно. И я думаю, что если бы я не знала тебя,
Я бы тебя бесила.
Да, ты бы меня бесила.
Я понимаю.
Еще одна московская женщина, наверняка у нее богатый муж, вот она ходит, тут светит коляска, собака, все успевает, все у нее хорошо. Как же они достали?
И именно поэтому мне так важно рассказывать честно про свое материнство. Я говорю, ребята, у меня есть помощь. Если бы у меня не было помощи, если бы моя мама не приезжала ко мне два раза в неделю и полноценно занималась там с моим ребенком, я бы не могла туда-сюда пятое и десятое. Первое. Второе. Два раза в неделю у меня есть няня. Вот я сейчас приехала к тебе на радиостанцию, с кем-то должен быть мой ребенок, у меня муж работает с утра до ночи. У меня есть няня, которая два раза в неделю мне тоже помогает. А среда – это день, когда я стараюсь не работать, это день, когда я целый день с Маркушей. И если вдруг у меня, например, на следующей неделе у меня эфир тоже на радио в среду, там я уже договорилась с мужем, что он приедет с работы пораньше, и он посидит с Марком. То есть я все время это стараюсь менеджерить. То есть здесь обязательно помощь. Второе, у меня очень хороший поддерживающий муж. Это настоящий мой единомышленник, который очень хочет быть вовлеченным отцом. Он всю свою жизнь мечтал о ребенке, и он действительно понимает, какую важную роль в моей жизни, в жизни Марка он играет. Поэтому мы все время стараемся, там, например, чтобы не отбежать на тренировку в выходные, да, все-таки я очень люблю спорт, и вот для меня опора еще моего ментального здоровья, чтобы я могла хотя бы два раза в неделю спортом заниматься. Я заранее с ним договариваюсь и говорю, я могу вот в эту субботу, ты сможешь? И он там смотрит свое расписание и говорит, сможет он или нет. Вот, то есть это все плюс. У меня есть собственный бизнес, надо понимать. Я специально, у меня в декабре прошлого года, когда я была на 6-м месяце беременности, у меня начались панические атаки. Почему? Я очень много работала, и у меня организм не выдерживал, потому что я решила, что я должна в своем бренде так много всего начать, чтобы, когда я рожу, у меня не будет возможности сделать шаг назад. Я уже заварю так много каш, что как бы их надо будет кому-то расхлебывать, да, чтобы бренд не умер. Собственно, я в декабре поняла, что надо немножко осадить, я стала больше делегировать, вот, но, тем не менее, это тоже... Как бы я осознанно к этому подходила. Я уже сделала бренд, я уже сделала бизнес для того, чтобы, ну, условно, у мужа не просить деньги на подгузники.
Так. И, наверное, еще...
Кстати, извини, вот интересная история. У меня недавно был день рождения... Хотя это было уже 2 месяца назад. Просто
время эпическое. Время. Я тоже всегда говорю недавно, а потом оказывается, что это было 3 года назад.
А у тебя это было несколько дней назад, поэтому у тебя был день рождения. Поздравляю тебя,
спасибо.
Наденька, и спасибо, что ты такое делаешь хорошее дело. Так вот, на моем дне рождения моя лучшая подруга Алина разговаривала с девушкой, у которой 5 детей, и Алина ей говорит, я отложила деньги на роды только на одного человека, на одного ребенка, и вот я родила. И оказалось, что это огромное впечатление произвело на мою другую подругу, потому что она нас постарше, и в ее, условно, когда она рожала, так не мыслили, да? Я все-таки, там, и многие мои подруги, мы, может быть, очень прагматично к этому подходим, да? Но, тем не менее, вот эта вот история, там, дал Бог зайку, даст Бог лужайку, я действительно в это верю, Надь. Это у меня вообще...
Подожди, веришь?
Я верю в это, да. Я верю в то, что когда у тебя рождается ребенок, у тебя становится так много мотивации работать. Я так много, как последние полгода, наверное, не работала очень давно. Но при этом я верю, что это значит, да, какой смысл я в это вкладываю, что у тебя вырастает, ты становишься гораздо сильнее, у тебя гормоны, ты становишься гораздо более стрессоустойчивая, ты можешь работать больше, ты становишься эффективней, но ты должна была эту лужайку подготовить для того, чтобы было где сеять эту траву, понимаешь? То есть у тебя все равно должна быть база, поддерживающий муж, ну, в идеале, да, там
ну,
разные
ситуации.
Ну, или хотя
бы поддерживающие, да, близкие просто.
Ситуации разные в жизни бывают, но должны быть поддерживающие близкие. У тебя должна быть какая-то помощь. Понятное дело, что если бы, например, у меня не было никакой помощи, я бы 24/7 была рядом с моим Маркушей, да, и, ну, и могла бы я давать интервью такая вся красивая, успешная? Конечно, нет, это надо смотреть правде в глаза, поэтому про это тоже нужно рассказывать. А я не совершаю подвигов, я не встаю в 5 утра, не иду на беговую дорожку, я этой глупостью, извините, не занимаюсь, но когда у меня есть свободное время, я стараюсь как его планировать? Я работаю, потому что мне нужно зарабатывать, в том числе и на поддержание, во-первых, себя, во-вторых, хотелок моего ребенка. Я полгода, вот ему 7 месяцев, я 7 месяцев не смотрела ни одного фильма. Я 7 месяцев, Надь, и это на самом деле большая стадоба. Я не прочитала ни одной книги. Потому что у меня нет на это времени. Я либо занимаюсь ребенком, либо я занимаюсь работой, либо я занимаюсь еще спортом. Вот как раз спорт третий – это время на себя. Видишь, я без маникюра. На маникюр меня уже не хватает.
Я тоже. Стыдно признаться.
Да прекрати.
Да, это такая самоирония. Я вспомнила про книги, знаешь, я как раз много читала. Я читала, у меня был какой-то планшет дурацкий, на который было закачано куча электронных книг. И мне кажется, мой ребенок ни раз и ни два пострадал от того, что, ну вот, пока там кормишь грудью, я так как-то держала ловко этот планшет над его головой, потом я начинала засыпать, ему падал планшет на голову, он начинал кричать.
Кто там не был?
Я просыпалась и думала, господи, когда-нибудь все-таки это плохо кончится.
Слушай, а
знаешь... И я стала читать с телефона, потому что телефон у меня на тот момент был значительно легче, чем планшет.
Он хотя бы полегче, но я скажу честно, я пару раз тоже на Маркушу его роняла. Но мы... Знаешь, как это решили проблему с чтением? Я очень люблю читать вслух. Вот, мои все подруги ржут со словами, когда мать телеведущая, но я там час или полтора в день я читаю ему книги. А, мне очень нравится читать ему детские стихи Бродского, детские стихи Мандельштама. Его первая книга – это «Евгений Онегин». А, мы ее тоже уже прочитали. Я ему просто вслух
ты
читаю.
Ты как моя мама просто. Мне тоже читали Онегина все детство. Мне кажется, у меня на подкорке просто записано.
Я ращу Маркушу филологом. Потому что, а почему? Меня спрашивают, а зачем ты это делаешь? Ты думаешь, что это как-то его развивает? Я говорю, это не мне, не ему надо, это мне надо. Мне приятно так с ним проводить время.
Может, ну, у нас остается минутки три еще. Вот ты обронила эту фразу про открытие. В принципе, даже что ты озвучила, какое-нибудь открытие самого последнего времени, такое, что тоже тебя вот удивило, и ты подумала, как это я раньше не думала, что это бывает так, или это может быть так, или что это такое. В общем, любой ракурс, который... Что ты вспомнишь?
Ой, какой сложный вопрос, потому что, мне кажется, с одной стороны, этих открытий там в день по 10 штук, а с другой стороны, они как-то так быстро все забываются, потому что эти открытия становятся частью жизни. А, знаешь, я вот обмолвилась, что я стала менее тревожной. А, вот это, наверное... Такое открытие, которое больше всего меня долбануло прямо в последнее время. Почему? Потому что я все время жила в будущем, а меня рождение ребенка как-то очень сильно заземлило. Потому что я поняла, что есть здесь и сейчас, и передо мной вот это вот маленькое создание, которое дает мне какую-то невероятную силу и вдохновение, и нет смысла жить будущим, потому что какое будущее ты не знаешь, а какое настоящее ты знаешь. Вот он перед тобой, и тебе надо делать все, чтобы обеспечить его безопасность и закрыть его базовые потребности. И мне стало с этим как-то проще жить.
И... А вуз ты уже выбрала? Ты просто так сказала, обеспечивать, несколько раз повторила, и я решила
узнать. Это очень важно для меня, потому что...
Нет.
А знаешь, почему,
Надь? Ничего стыдного. Я планировала тоже себе финансовую подушку, и честно говоря, что в декрете я выжила только благодаря тому, что до этого 10 лет я неплохо зарабатывала и откладывала деньги, думая, что будущее неопределенно.
А я всегда... Вернее, как, я никогда не думала о деньгах. Для меня наоборот. Почему, мне кажется, сегодня, знаешь, это вот деньги, это такая сквозная даже тема нашего эфира получилась. Я думаю, ты обратила внимание. Я сейчас много эту тему в терапии прорабатываю. Я никогда как раз не занималась этим вопросом, потому что я всегда как бы была журналистом, и я всегда работала, потому что мне нравится работать. А деньги, ну, там какая-то зарплата была. И сейчас, впервые, когда у меня появился ребенок, я начала думать о вещах, что так, а вообще-то нужна квартира, а вообще-то нужно еще что-то. И я поняла, что это не стыдно, и у меня появилась мотивация об этом думать. Вот, так что, видишь, еще один виток личностного роста, получается, материнство.
Как я говорю, на самом деле, вот как, если бы я сейчас попыталась отрефлексировать все, что мне дало мое материнство, я бы сказала так, что я научилась думать о других немножко и быть чуть более ответственной, потому что я всегда думала, что... Мне нравится жить только так, как я хочу жить, и не планировать ничего особого.
А меня материнство, наоборот, больше научило думать о себе, о своих желаниях, о своих хотелках, потому что я пока не отсепарирована от Марка. Для меня он — это я, а я — это он. Вот. И еще, знаешь, шелуха как будто вся отпала. Вот я — это лук.
Вот это точно.
И вот эта вот вся шелуха, вот, все, ее больше нет.
Спасибо, Маш.
Тебе спасибо.